Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В России отмечается День памяти и скорби. Президент Ингушетии тяжело ранен в результате покушения на его жизнь. Бывший начальник дальневосточной таможни приговорен к 5 годам тюрьмы. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Так, главная тема этого часа – День памяти и скорби, который отмечается сегодня в России. Сегодня, 22 июня, исполнилось ровно 68 лет после начала Великой Отечественной войны. О том, что думают ветераны, молодежь, историки, эксперты, о том, как начиналась война, в материале, который подготовила моя московская коллега Тамара Леленкова.
Нападение фашистской Германии на Советскую Россию для рядовых граждан Советского Союза было неожиданным. Привычные к военным атрибутам повседневной жизни, они мало обращали внимания на события внешнего мира, доверяя Красной Армии и родной партии во главе с товарищем Сталином. О первом дне войны я попросила рассказать ветерана Александра Федорова.
Ну, конечно, шок. Ведь мы же не знали, что война это начнется. Если завтра война, если завтра поход, мы перепомним. А потом расселись. Уже через день, через два, через три сообщение. Наши войска оставили город, я как сейчас помню, Комжа, Ломжа, Брест. Знаете, я откровенно скажу. Нас так настроили перед войной, вот весь наш народ, и мы, молодежь. Мы никогда не думали, что немцы могут дойти до Волги. И мы были спокойны. Ну что, ну напали. Сейчас там героическая наша Красная Армия их отбросит и будет бить, как это нам говорили, врага на чужой территории. Вот это было настроение. Прямо откровенно признаюсь вам. Дальше. Буквально через какой-то месяц в наш город повалили толпы эвакуированных, мы их называли. А еще через месяц в наш город стали превратить заводы. Начали поступать уже буквально летом, июль и август, начали поступать раненые, тяжелые раненые, без ног, без рук и так далее.
Александр Михайлович, ну вот все думали, все ждали, что победа будет быстрой.
Обязательно, да.
И тут стали поступать раненые, приезжают эвакуированные. Да. Какие были настроения? Как-то вы сами себе это объясняли все?
Во-первых, мы были настолько патриотически подготовлены, что мы верили в победу нашей армии. Ну, время, ну, бывает, надо отступать, там, подумать, что дело. Но потом уже, вот где-то уже месяца через два, через три, мы поняли, насколько серьезно дело. Люди восприняли все как должное. Мы должны защищать свою родину. Вот так было.
Вспоминал ветеран Великой Отечественной войны Александр Федоров. Эффект неожиданности часто приводится в оправдание первых военных неудач Красной Армии. Ожидал ли нападение в июне 41-го Иосиф Сталин, рассказывает историк Борис Соколов.
Как Гитлер не верил Сталину, так и Сталин не верил Гитлеру, это одинаково. А то, что Сталин собирался напасть на Гитлера, ну, Гитлер тоже в этом не сомневался. Другое дело, что он думал, что это нападение последует в 42-м году, а в действительности Сталин думал об этом нападении еще в 40-м и готовил его где-то в июле 41-го по ряду признаков.
Это доказанный факт?
Да, это доказанный факт в такой мере, в какой... может быть доказано намерение, а не реальное действие. То есть есть два совершенно железных доказательства. Первое – это резолюция генерала Ватутина, заместителя начальника генерального штаба Красной Армии, на плане развертывания Красной Армии на Западе, составленного в марте 41 года. В делах юго-западного направления была резолюция Ватутина. Наступление начать 12 июня. А главный удар как раз предусматривался на юго-западном направлении. Второе доказательство. 4 июня Политбюро решило формировать польскую дивизию Красной Армии поляков и лиц, знающих польский язык. 1 июля должна была быть сформирована эта дивизия. Такая дивизия могла быть нужна только для войны с Германией.
Значит ли это, что тот аргумент, что на Германию работала вся Европа, а Россия полагала только тем, что у нее было, и это не было бы достаточным для ведения войны? Этот аргумент, он неуместен.
Танков и самолетов Советского Союза было в несколько раз больше, чем у Германии. Было дело в другом. Например, было недостаточно автотранспорта, средств связи было относительно мало в Красной Армии. Ну, так с побед она не могла начаться, даже если бы Сталин успел ударить первым. Он бы точно так же проиграл в первых сражениях. Потому что уровень боевой подготовки Красной Армии был значительно меньше, чем уровень боевой подготовки вермахта. И на уровне солдат, и на уровне офицеров, и на уровне генералов.
Это было мнение историка Бориса Соколова. Современные историки практически единодушны в том, что советские войска располагали не меньшей и даже превосходящей противника мощью. Другое дело, что советские военные силы были рассредоточены. Однако миф о том, что первые дни войны принесли горечь поражения из-за того, что на фашистскую Германию работала вся Европа, продолжает существовать по сей день. Рассказывает руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон.
В опросе, который мы проводили, мы задавали вопрос о том, почему потери Советского Союза в войне сильно превышали потери Германии. Самым частым ответом вариант «внезапность нападения» есть основная причина. Так считает 35%, это относительное большинство. Все другие причины, такие как то, что там сталинское руководство действовало, не считая жертвами, или техническое превосходство Германии, менее часто их выбирали. Если пытаться толковать эти результаты, то можно, наверное, сказать, что действительно среди ходячих мнений о войне то, которое было задано буквально в первые дни войны формулой «вероломное нападение Германии», продолжает жить, является одним из не меняющихся стоячих представлений народа о войне, в которой он участвовал. Это очень такая прочная конструкция, потому что на ней базируется и ощущение справедливости нашего дела, и несправедливости врага. Тут вероломство врага подчеркивает, быть может, самое болезненное для нашего рационального сознания, то, что советская армия, Красная армия отступала. Вместо тех побед, к которым готовилась эта армия, она терпела одно поражение за другим. Все это нуждается в каком-то объяснении. Объяснение, в общем, сводится прежде всего к тому, что это было внезапное нападение. Ну, второе объяснение – это что на Германию работала вся ею покоренная Европа.
Прошло столько времени с тех пор, и появилась информация, которая так или иначе этот миф подрывает.
Да, но сам факт значительного сопротивления даже в профессиональной или околопрофессиональной среде говорит о том, что сам миф этот, в нем испытывают очень многие нужду. Здесь дело в том, что есть такие механизмы в массовом сознании, которые охраняют его важнейшие опоры. Отечественная война в существующем сознании россиян – это осевой факт для всего исторического мировосприятия.
Действительно, историческое мировосприятие, о котором говорил социолог Алексей Левинсон, не всегда основывается на достоверных фактах. С другой стороны, народная память – также документ, свидетельствующий о времени. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Назране в больнице умер один из раненых в результате покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Это водитель автомобиля главы республики. При взрыве погиб также сотрудник милиции. Состояние самого Евкурова стабильно тяжелое, сообщают в России. В России проходят мероприятия в память о начале Великой Отечественной войны. Сегодня 68-я годовщина этого события. Одна из самых мощных силовых структур Ирана – Революционная гвардия. Угрожает жесткими мерами по отношению к участникам акций протеста. В стране ранее оппозиционный лидер Мирхосейн Мусави призвал своих сторонников продолжить протесты. Жертвами нескольких взрывов в Багдаде стали не менее 11 человек, ранены более 60. Суд Московской области огласит приговор по второму заочному делу в отношении Бориса Березовского 25 июня. Бывший начальник Дальневосточной таможни Эрнест Бахшицян приговорен к 5 годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий. Осужденный настаивает на своей невиновности. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы сегодня в эфире, как всегда, в 20:00 по московскому времени. Сразу после новостей его проведет мой коллега Андрей Шарый. И центральная тема сегодня – это, разумеется, ситуация на Кавказе, где, напомню, в результате покушения тяжелые ранения получил относительно недавно назначенный президент Ингушетии Юнусбек Евкуров. При взрыве погибли по меньшей мере 2 человека. Сам Евкуров находится в тяжелом состоянии в больнице. Итак, тема дня Радио Свобода сегодня в 20:00, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Слушайте Радио Свобода. Но мы продолжаем информационные часы программы «Время свободы». Сейчас подробнее о сегодняшнем покушении на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Передает корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова произошло в Назране в понедельник около 8:20 утра. По сообщению представителей правоохранительных органов, в кортеж президента врезался автомобиль «Лексус» с московскими номерами. Сообщается, что мощность взрывного устройства составила около 70 килограммов в тротиловом эквиваленте. От машины, врезавшейся в президентский кортеж, и от ее водителя практически ничего не осталось, говорят сотрудники силовых структур. Эксперт по Кавказу, сотрудник Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов полагает, что покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова – это очередной сигнал для федеральных властей, которым следует пересмотреть свою политику на Кавказе.
Надо разбираться с системными причинами кризиса на Северном Кавказе. Вот как мне кажется, то, что происходит в этом регионе, опровергает главный миф нынешней российской власти о стабильных нулевых, как антитезе лихим 90-х. Кавказ как раз доказывает, что здесь данное противопоставление не работает.
Политолог Тимур Музаев уверен, что ситуацию в Ингушетии может исправить только аккуратный переговорный процесс между представителями власти и радикальной оппозицией.
Покушению могут быть причастны сторонники наиболее радикальных сил, представители сепаратистского крыла ингушской оппозиции. Мне кажется, что такое противостояние между ингушскими властями, представителями правоохранительных органов Ингушетии и вот ингушской оппозицией, ее радикальным крылом, усилилось в период правления предыдущего президента Ингушетии, и именно неразумно часто провокационные действия ингушских властей были причиной этого обострения. То, что происходит сейчас, это вот скорее такая инерционная волна, с которой нынешние власти Ингушетии эффективно справиться не могут. Что касается радикальной оппозиции, то здесь, мне кажется, что предыдущая администрация, она выпустила джина из бутылки, и сейчас, выпустив этого джина, загнать его просто какими-то либеральными методами, чисто декоративными, формальными жестами в сторону примирения не удастся. Здесь нужен целый комплекс мир, в первую очередь, это и социальный, это и возможные переговоры, нормальные переговоры с теми людьми, которые оказались в лагере сепаратистов по каким-то экстремальным причинам. То есть арест родственников, давление силовиков и так далее. В Ингушетии много таких примеров.
Это было мнение политолога Тимура Музаева. Юнусбек Евкуров возглавил Ингушетию в конце октября прошлого года. Он сменил на этом посту Мурата Зязикова. Евкуров – кадровый военный, герой России. Последние годы был заместителем начальника разведывательного управления Приволжско-Уральского военного округа. До этого был начальником штаба 217-го гвардейского парашютно-десантного полка. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:20. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вновь к новостям из России. Вынесен приговор по очень громкому уголовному делу. Бывший начальник дальневосточной таможни Эрнест Бахшетян приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. При этом осужденный свою вину категорически не признает. Передает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
В понедельник суд Фрунзенского района Владивостока вынес приговор по самому резонансному уголовному делу бывшего начальника дальневосточной таможни. Эрнест Бахшетян привлекался сразу по 5 уголовным статьям, однако по 4 суд обвинения с генерала снял. В том числе суд счел необоснованными обвинения бывшего таможенника в контрабанде. Приговор касался лишь одной статьи – превышения служебных полномочий.
Признать Бахшетяна Эрнеста Анзоровича виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом В части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, взять под стражу из зала суда и срок наказания исчезать с момента провозглашения приговора.
Сторона защиты не согласна с вердиктом, говорит адвокат Татьяна Беловцева.
Я считаю, что вынесенный приговор – это позор для тех органов, которые ввели расследование этого дела. Мы будем биться до конца, до оправдания Бахшетяна. Я сдала предварительные кассационные жалобы и ходатайство о ознакомлении ознакомление с протоколом.
Скажите, а рекомендация премьера Путина сажать в тюрьму, она могла сыграть какую-то роль?
Рекомендацию Владимира Владимировича, выраженную в вопросе, где посадки, можно понимать двояко. Одни поняли, что посадить Бахшетяна, а другие поняли, что где в конце концов реальные посадки тех, кто реально тащит контрабанду. Человек, который реально боролся с коррупционными и преступными проявлениями в Приморском крае, получил, с моей точки зрения, совершенно незаслуженно 5 лет реальное лишение свободы. Это показательная посадка для всех тех, кто пытается работать честно. Поэтому вопрос, зачем господин Путин это сказал, это вопрос господину Путину.
Прокуратура Приморского края сочла вердикт слишком мягким. Представитель гособвинения Евгений Железнов заявил, что решение будет обжаловано вышестоящей инстанцией. Обвинение по-прежнему настаивает на том, что Эрнест Бахшетян контрабандист и требует для него 10 лет лишения свободы. У инициаторов уголовного дела пути к отступлению нет, считает депутат Думы Владивостока Николай Марковцев.
Судит не суд, судит система его. Вот мое мнение. Потому что если система признает свои ошибки, что прав Бахшетян, значит те органы, которые должны были защищать экономическую безопасность страны, в течение 15 лет возилась контрабанда, разрушалась промышленность, сельское хозяйство. Это надо признать, что у нас само государство себя разъедало. Приговор будет оставлен в силе в кассационной инстанции.
Эрнест Бахшетян взят под стражу в зале суда. Оставшийся до рассмотрения кассационной жалобы срок он проведет в следственном изоляторе. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Москве 17 часов 23 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Очередные полчаса нашей программы завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Через 8 месяцев после сокрушительного поражения на президентских и парламентских выборах, через 5 месяцев после начала президентства Барака Обамы, пришедшихся на глубокую рецессию, стало ясно, что республиканская партия оказалась неспособной найти свой голос и предложить некую альтернативу идеям демократов. Демократы во главе с популярным Бараком Обамой, воспользовавшись кризисом, бросили решительный вызов святая святых республиканцев, ее идеологии «меньше правительства, больше свободы», казалось, окончательно победившей с Рейгановской революции. Под лозунгом предотвращения коллапса финансовой системы и производственной базы страны, президент-демократ и контролируемый демократами Конгресс уже совершили свою революцию. Они взяли под контроль государства крупнейший страховой концерн, крупнейшего автопроизводителя, не исключено государство. Государство получит контрольный пакет акций не столь давно крупнейшего банка. Барак Обама, используя методологию Рональда Рейгана, начинает решительные реформы, которые расширят роль государства во многих областях жизни и вводит Америку в гигантские долги ради проведения реформы медицинского страхования, несмотря на огромные экономические проблемы. А республиканцам нечем ответить. Они неожиданно для себя выяснили, что имя Рейгана в их устах, постоянные ссылки на его наследие не приносят им популярности. Во время предвыборной кампании кандидаты-республиканцы пытались доказать свое право называться наследником Рейгана. Не сработало. Слова кандидата Обамы, провозгласившего тогда, что финансовый кризис вынес окончательный вердикт философии Рейгана, явно совпали с ощущением многих избирателей. Сегодня большинство американцев может быть встревожено растущими долгами государства. Американцы могут быть против выкупа государством обанкротившихся автопроизводителей, но они поддерживают, как показывают опросы общественного мнения, президента Обаму. Что делать? Ответы нынешних претендентов на роль лидера республиканской партии от необходимости тихо отойти от рейгановских принципов до заявления о том, что сегодня партии необходим политик рейгановского размаха и убеждений. А вот каков рецепт известного политолога Дона Ректора, президента Института общественного интереса. С ним беседовал Ян Рунов.
Ситуация не требует нового Рейгана. Америке нужен человек, который сумеет в доходчивой, актуальной и современной форме донести до американцев основные принципы республиканской партии. Причем донести не в негативной форме, а в позитивной. Рейган выступал за ограничение роли правительства и правительственного аппарата, за снижение налогов и сокращение государственных расходов. Но он подавал эту идею с оптимизмом и юмором, умело убеждая американцев, американцев в том, что чем меньше государство вмешивается в дела своих граждан, в процессы рыночной экономики, тем лучше. Нынешние лидеры республиканской партии больше говорят «нет», чем «да». Они не выглядят созидательными. Я не согласен с теми, кто считает, что надо менять сами идеи республиканской партии. Надо искать людей, которые смогут облечь в новую форму вечные ценности республиканского движения и его лидеров – Линкольна, Теодора Рузвельта, Барри Голдвотера и Рейгана. Среди тех, кто голосовали за Обаму, не все разделяли его взгляды по отдельным вопросам, но хотелось уйти подальше от разочарований предыдущих 8 лет, когда республиканская администрация не выполняла своих обещаний и все дальше уходила от республиканских принципов. Демократы нашли Барака Обаму, лидера, внушающего оптимизм и предложившего позитивную программу. Есть ли подобный лидер у республиканской партии? Немало тех, кто хотел бы стать республиканским кандидатом на пост президента в 2012 году. Был таким очень красноречивый сенатор из Невады Джон Энсайн, но он опозорился своей внебрачной связью с подчиненной. Возлагались надежды на губернатора Луизианы Бобби Джиндала, но его ответ на выступление президента Обамы не произвел большого впечатления, и с тех пор он ушел в тень. Ньют Гингрич сейчас на виду, часто выступает с критикой в адрес демократической партии, но вряд ли за ним пойдет большинство американцев. Губернатор Калифорнии Шварценеггер достаточно популярен, но он не родился в Америке и по закону не может стать президентом. Губернатор Аляски Сару Пейлин многие республиканцы любят, видят в ней реально мыслящего лидера. Ей близки идеи Рейгана, но ей очень не хватает политического опыта, и вряд ли она наберет его к 2012 году. Из других потенциальных кандидатов в республиканские лидеры можно назвать бывших губернаторов Массачусетса и Арканзаса, Ромни и Хакаби. Но у каждого многовато уязвимых мест в их позиции по ряду вопросов. Тут важно быть консервативным, но в меру, ближе к республиканскому центру, то есть к той позиции, какой придерживался Рейган. Дон Рактор из Института общественных интересов пока не видит никого, кто обладал бы такой яркой индивидуальностью, как Рональд Рейган, и кто мог бы подать давно проверенные принципы в новой, яркой, внушающей оптимизм форме.
Ну а пока демократы приветствуют начало новой эпохи. Как сказал ближайший советник Барака Обамы Дэвид Экселрод, Обама, как и Рейган, знаменует собой период окончания гегемонии одной партии. Оба они были кандидатами эпохи перемен. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко напомню о наших дальнейших передачах. В 19 часов по московскому времени передача «Время гостей», в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по понедельникам, это «Американский час» с Александром Генисом. В 22 часа в эфир выйдет передача «Время политики». Совсем скоро, буквально через 2 минуты, после краткой сводки новостей, редактор сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров» Иван Толстой расскажет подробнее о содержании этой программы. Но сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране в больнице умер один из раненых в результате покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Это водитель автомобиля главы республики. При взрыве погиб также сотрудник милиции. Состояние самого Евкурова стабильно тяжелое, сообщают врачи. В больнице находятся еще двое пострадавших, в том числе брат Евкурова. В России сегодня проходит мероприятие в память о начале Великой Отечественной войны. Сегодня 68-я годовщина этого события. Одна из самых мощных силовых структур Ирана, Революционная гвардия, угрожает жестко мерами по отношению к участникам акции протеста в стране. Ранее оппозиционный лидер Мехасейн Мусави призвал своих сторонников продолжать протесты. Жертвами нескольких взрывов в Багдаде стали не менее 11 человек, ранены более 60. Суд в Московской области огласит приговор по второму заочному делу в отношении Бориса Березовского 25 июня. Березовского и другого подсудимого по делу Юлия Дубова обвиняют в хищении средств компании «АвтоВАЗ» на сумму более 140 миллионов рублей. Бывший начальник дальневосточной таможни Эрнест Бахшетсян приговорен к 5 годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий. Осужденный настаивает на своей невиновности. Страсбурге сегодня начинает работу летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ассамблея рассмотрит, в частности, доклад о ситуации в Беларуси и будет обсуждаться ситуация с соблюдением прав человека и в России. В Москве в ночь на понедельник совершено нападение на гражданина Нигерии. Он был госпитализирован в критическом состоянии. На юго-востоке Москвы в торговом центре произошел крупный пожар. Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, все находившиеся в здании были эвакуированы, сведений о пострадавших нет. Третий раунд российско-американских консультаций по стратегическим наступательным вооружениям открывается сегодня в Женеве. Глава ведомства Европейского союза по внешней политике Бенито Феррера Вальнер посещает Белоруссию. В Италии сегодня совершается голосование на местных выборах в ряде регионов и на национальном референдуме об изменениях в избирательном законодательстве. Планируется ввести так называемый заградительный барьер для прохождения парламента. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас, как я вам обещал пару минут назад, подробнее о содержании сегодняшнего американского часа «Поверх барьеров», который выйдет в эфир в 9 вечера по московскому времени. Я приветствую в студии редактора программы Ивана Толстого. Иван, здравствуйте. Итак, что сегодня в американском часе?
Здравствуйте, Андрей. Американский час, как всегда, состоит из нескольких постоянных рубрик. Одна из них – книжное обозрение Марины Ефимовой. Сегодня рассказ пойдет о книге Эндрю Робертса «Лидеры и командиры. Как четыре титана выиграли войну на Западном фронте» 1941-1945 годов. Затем в кинообозрение, которое обычно идет и на этот раз с Андреем Загданским, фильм «Бирма» Андерса Остерграда. В репортаже Владимира Абаринова «Какое будущее нам предсказывал Уэллс», в ревью картинки с выставки «Наследие Фрэнка Ллойда Райта к 50-летию музея Гугенхайма». Это беседа Александра Гейнса с музыковедом Соломоном Волковым. Может быть, один из самых интересных материалов американского часа сегодня – это интервью под названием «Лекарство от памяти». Гость американского часа – невролог Тодд Сектор.
Но если речь идет о неврологе, то, возможно, это действительно какое-то лекарство именно от памяти, чтобы забыть что-то? Что это?
Совершенно верно, вы угадали. Это лекарство, а именно таблетка. Александр Гейнс предваряет этот материал таким своим коротким вступлением. Иногда искусство забывать так же важно, как умение помнить. И сейчас наука подошла вплотную к созданию таблетки от памяти. Об этом рассказывает и сегодняшний гость Тодд Сектор.
Действительно страшно любопытно.
Я процитирую совсем немного, если время мне позволяет.
Да-да, прошу
Тодд
вас,
Сектор
прошу
говорит
вас,
в программе.
Увеличится еще больше число слушателей этого выпуска.
Просто в разы. Мы хотели узнать, говорит тот сектор, как мозг хранит информацию. И оказалось, что субстанцию, которая удерживает информацию, довольно легко отсоединить и заблокировать. Мы экспериментировали на крысах, продолжает ученый. Под воздействием на мозг созданного нами препарата крысы забывали, как находить выход из лабиринта, несмотря на то, что мы сами их натренировали до этого, и они успешно делали это ранее. И хотя со временем препарат терял силу, крысы не могли восстановить в памяти цепь действий, позволяющих выбраться из лабиринта. Этот навык напрочь исчезал из их памяти. Крыс нужно было учить заново. При этом механизм стирания участков памяти в мозгу такой же, как в случае жесткого компьютерного диска. Стирая информацию, мы не наносим урон самому диску. И еще очень важно то, что говорит ученый Тодд Сектор. Я не рекомендую принимать наши таблетки от памяти. Они стирают решительно все. Поэтому в будущем, может, нам и удастся сделать их воздействие узко и точно направленным. Человек сможет решить сам, какую часть памяти стереть. Это могут быть тяжелые воспоминания, травмирующие человека и мешающие ему жить счастливо. От таких он вправе пытаться избавиться. Или от дурной привычки. Механизм зависимости от пагубной страсти почти такой же, как и с другими видами памяти. Последнее держит человека заложником полученной информации. Так вот, мы научимся стирать такую зависимость от памяти, заставляя человека забыть о ней. Это конечная цель наших исследований. Теперь, когда мы располагаем лучшим представлением о том, как мозг закладывает в память информацию, мы можем оказать помощь и больным болезнью Альцгеймера. Я не скажу, что мы открыли причину этой болезни, но мы узнали, как и почему она ведет к потере памяти и как помочь ее память укрепить.
Очень интересно, но очевидно, что действительно такая таблетка – это обоюдоострое оружие. Спасибо, Иван. Иван Толстой подробно представил содержание сегодняшнего американского часа «Поверх барьеров» с Александром Гейнисом. Вы слушаете «Радио Свобода». Конституционный суд России постановил, что государственные вузы должны платить налоги наравне со всеми, но обязал законодателей устранить пробелы в налоговом кодексе, мешающие вузам быть добросовестными налогоплательщиками, рассказывает Татьяна Вольская.
Поводом для рассмотрения дела в Конституционном суде послужили жалобы Российского химико-технологического университета имени Менделеева, МХТИ, и Московского авиационного института, МАИ, которые, занимая помещения, находящиеся в государственной собственности, вынуждены сдавать часть из них в аренду. Эти доходы вузы перечисляли в бюджет страны, а потом эти средства возвращались в вузы как дополнительное бюджетное финансирование. Рассматривая эти средства как неналоговые доходы бюджета, вузы не платили с них налога на прибыль и на добавленную стоимость. Налоговые органы, проверив вузы, сочли это правонарушением. Заявители указали, что арендной платой распоряжаются не они, а государство, и чтобы уплатить с нее налог, им приходится тратить часть доходов от других видов деятельности, урезая зарплаты сотрудников и средства на развитие вузов. Говорит судья-докладчик по этому делу Николай Бондарь.
Эти средства идут в доход федерального бюджета. На лицевой счет они могут поступить после уплаты налога. Но те деньги, которые поступают на бюджетный счет, их распорядителями не могут быть вузы. Вот такой замкнутый круг.
Конституционный суд постановил, что налог платить надо, но механизма для его уплаты нет и признал соответствующие нормы налогового кодекса неконституционными. Теперь законодатели обязаны до 1 марта прописать механизм уплаты налогов, а дела заявителей подлежат пересмотру. Заявители остались довольны решением Конституционного суда. Теперь им не придется платить огромные штрафы и вообще платить надо будет гораздо меньше, говорит проректор Московского авиационного института Александр Микочин.
Мы, допустим, получили 100 единиц. Значит, 24 единицы мы должны были заплатить, а оставшиеся 76 используй как хочешь. А теперь мы полагаем, что получив 100 единиц, мы вычтем, допустим, 50-70 единиц, потраченных на расходы, связанные с этим видом деятельности. Аппарат работает, нужно создавать условия, ремонт этих помещений, жилищно-коммунальные хозяйства. Допустим, мы 50 единиц истратили, с оставшихся 50 заплатим налог. Но сейчас он стал 20%, а был 24. Значит, с 50 уже 12 единиц. Нам не нужны проблемы, связанные с ведением арендных деятельности. Если бы финансировали полностью, то любой бы вуз отказался от лишних хлопот, а занимался только своей деятельностью. Использовал помещение бы самостоятельно. Это просто вынужденная мера, потому что на сегодняшний день недофинансируется. В лучшем случае бюджет финансирует на 30-40% от потребного.
Решение Конституционного суда, полагает Александр Микочин, снимет с вузов лишнее налоговое бремя и даст возможность больше денег вкладывать в развитие. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сразу несколько событий последних дней связаны с именем Игоря Сечина, вице-премьера правительства, главы совета директоров компании «Роснефть». Во-первых, подписано курируемое Сечиным соглашение между Россией и Китаем. Россия будет поставлять Китайской Народной Республике 300 миллионов тонн нефти в течение 20 лет, стоимость сделки 100 миллиардов долларов. Во-вторых, прошло очередное собрание совета директоров «Роснефти», которое приняло и отчет компании, и все основные предложения совета директоров, в том числе по выплатам бонусов, невзирая на протесты отдельных миноритарных акционеров. «Роснефть» аккумулировала в последнее время крупнейшие мощности и месторождения для того, чтобы стать одной из крупнейших нефтяных компаний мира, при этом оставаясь государственной. Формально у нее задуманное получилось. А фактически, такой вопрос мой коллега Юрий Васильев задал директору Высшей школы экономики Евгению Ясину.
Я бы здесь не стал бы делать таких прямолинейных выводов. У меня в руках нету данных, которые позволили бы сказать, что «Роснефть» так уж плохо работает, что она уступает по качеству управления другим нефтяным компаниям, как, например, там «Сургутнефтегаз» или «Лукойл» и так далее. Ну, просто нет таких данных, я не хочу заниматься долго. Значит, что касается того, что это крупнейшая нефтяная компания России является государственной, то я противник этого. Но не потому, что я сегодня вижу какие-то прямые доказательства того, что она хуже работает. Другое, что она, конечно, не лучше работает, чем работал ЮКОС. Но просто я хочу напомнить, что с самого начала вся операция с ЮКОСом в определенном смысле представляла собой попытку забрать ресурсы и передать их в руки государства, в руки Роснефть или какой-то другой компании. Вот это произошло. Байкал Финансгрупп, это, так сказать, был вынужденный и очень некрасивый маневр, который был придуман тогда, когда стало ясно, что взять ресурсы на Западе для того, чтобы передать, чтобы Роснефть могла приобрести активы ЮКОСа, Юганск нефть и газ и так далее, не получилось. Я напомню вам, что был такой момент, когда судья в Америке, в Техасе, предупредил банки, которые собирались организовать этот кредит, что там есть претензии на соответствующие активы, они могут иметь неприятности. Точно формулировки я не помню, но вот эти банки, которые брались за эту операцию, они отказались ее делать, хотя уже через неделю судья поменял свое решение, и, в общем, они могли, даже переждав неделю, уже продолжать свое дело. Но тогда и была придумана эта операция с Байкал Финанс Групп, которая, с моей точки зрения, просто верх неприличия. Но, тем не менее, она была проведена, и беззастенчивость наших властей только была лишний раз доказана.
Как можно оценить Игоря Ивановича Сечина с позиции бизнеса? Вот именно как нефтяной бизнесмен, крупнейший нефтяной бизнесмен. Что нового привнес он по сравнению, допустим, с подходами 90-х годов и даже начала 2000-х?
Я лично достаточно высоко ценю умственные способности Игоря Ивановича. То есть уважаю, прямо говорю, потому что он человек крайне неглупый, а кроме того, человек, умеющий играть в долгую, строить интригу и, в конце концов, очень часто добивающийся успеха. Почему он добивается успеха? Потому ли, что он очень сильный бизнесмен, или потому что он просто человек, который умеет играть в рамках нашего государственного аппарата? Я думаю, скорее всего, он близкий человек Владимиру Владимировичу Путину. Я думаю, что он часто дает ему советы, эти советы не оставляются без внимания. И в этом, я думаю, его главная сила. Если хотите, с моей точки зрения, это как бы не то, чтобы я имел какие-то уже очень большие основания, но вот как я рисую себе картину организации нашей власти, я думаю, что имеющиеся группировки силовиков и либералов, условные, в кавычках, это беру, потому что Игорь Иванович никак формально силовиком назвать нельзя, но тем не менее он именно возглавляет группировку силовиков, является наиболее сильной фигурой среди них. И им противостоят вот либералы, я уже не знаю, кто там, Кудрин или еще кто-то. Владимир Владимирович как бы любит играть на противоречиях между этими группами. Но должен сказать, что в последнее время Игорь Иванович побеждает, и нужно это ясно видеть, это никакого отношения к нефти или к газу не имеет. Хотя, в общем, он смог удержать контроль над вот Роснефти, над нефтью без попадания в зависимость от Газпрома, что было уже, кажется, почти что решено. А сегодня вот мы с вами сталкиваемся с таким явлением, как отказ России вступать в ВТО. Точнее, там можно поправить юридически, сказать, что она хочет вступить в ВТО, но уже в рамках таможенного союза и так далее и тому подобное.
Плюс так называемое пакетное вступление.
Да. Ну вот это явная победа силовой группировки. Участвовал в этом Сечин или нет, я не знаю. Но то, что ему можно засчитать победу и поражение всем либеральным силам в России и вообще тех, кто думает о модернизации, о развитии, это вот просто совершенно очевидно. Значит, на мой взгляд, мы теперь получим в самом лучшем случае затяжку вступления России в ВТО или в составе таможенного союза минимум на 5 лет, если нынешняя структура государственной власти будет сохраняться.
Напомню, что это был научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Вопросы ему задавал мой коллега Юрий Васильев. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране в больнице умер один из раненых в результате покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Состояние самого Евкурова стабильно тяжелое, сообщают в России врачи. В России проходят мероприятия в память о начале Великой Отечественной войны. Сегодня 68-я годовщина этого события. Одна из самых мощных силовых структур Ирана, Революционная гвардия, угрожает жесткими мерами по отношению к участникам акций протеста в стране. Жертвами нескольких взрывов в Багдаде стали не менее 11 человек, ранены более 60. Бывший начальник дальневосточного восточной таможни Эрнест Бухшицян приговорен к 5 годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий. Осужденный настаивает на своей невиновности.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. А сейчас о Московском международном кинофестивале, который проходит сейчас в российской столице. На линии прямого эфира наш специальный корреспондент на фестивале Елена Фанайлова. Она в прямом эфире. Елена, здравствуйте. Расскажите подробнее, за какой программой вы следите сегодня и какова вообще атмосфера на фестивале.
Здравствуйте, Андрей. Я слежу за конкурсом, который называется «Перспективы». Это экспериментальное кино и дебют. Но в этом году организаторы решили сосредоточиться на экспериментальном кино, потому что, например, трудно назвать дебютантом Андрея Ишпаева, зрелый мастер, сын композитора Андрея же Ишпаева, известный зрителю как режиссер многосерийного фильма «Дети Арбата» по трилогии Анатолия Рыбакова. И он также снимал драму «Многоточие» по повести Виктора Некрасова, это был в 2006 году. И он автор недавнего, представьте, телесериала под названием «Иван Грозный», который прошел на канале России вот буквально в мае. И его новая работа на Московском международном кинофестивале, фильм по пьесе Владимира Набокова «События». Действие происходит в 20-х годах. Эта пьеса ставилась у нас в театре, но никогда не была экранизирована, ставилась в Москве. Режиссер сказал, что главным для него было показать беспечность человека перед грядущей катастрофой, нежелание смотреть правде в глаза, неспособность анализировать ни собственные чувства, ни окружающую действительность. И, по его словам, в фильме есть некое скрытое послание обществу. Из круглого окна герои этой пьесы, этого события вполне могли бы наблюдать за факельным шествием фашистов. Но они его не замечают, потому что заняты своими чувствами. В главных героях Чулпан Хаматова, Евгения Симонова и известный театральный актер Игорь Гордин. Он довольно молодой актер, он в кино пока не появлялся. События сняты как даже не фильм-спектакль, а фильм внутри спектакля. Это чистая такая театральная инсталляция. Актеры одеты и загримированы довольно вычурно. И все это напоминает отчасти эстетику Сокуровского «Скорбного бесчувствия». Вот я бы сказала, что в этом фильме формальный эксперимент преобладает над какой-то сердечной, что ли, логикой. И в этом смысле все фильмы конкурса «Перспективы», вот о них можно сказать то же самое. Скорее интересно, как интерпретируется содержание некого сценария, некого произведения, чем действительно ты сочувствуешь героям. В тот же день, собственно, вчера вот была показана лента нидерландского режиссера Нода Хейкерсона. Она называется «Последний разговор». И основана она на старой известной пьесе Жана Кокто под названием «Человеческий голос». Это пьеса для, собственно, театральной премьерши и немало актрис и французского театра, и, собственно говоря, даже советского театра блистали в этом моноспектакле. Но вот действие принесено в современный мир. Героиню, несмотря на то, что она рассталась с мужчиной, совершенно не сломлена. Она адвокат, она человек очень активный такой профессии. И здесь техническая блистательная составляющая заключается в том, что эта женщина в течение 75 минут едет по автобану, по зимней трассе, она везет Ягуар, разговаривает в это время по мобильному со своим бывшим возлюбленным, и за ней следят 25 камер. То есть это фильм, который снят буквально одним эпизодом. Надо сказать, что режиссер сказал, что его очень интересовал эксперимент Сокурова подобного рода. Это фильм под названием «Ковчег», я имею в виду, снятый в Эрмитаже таким образом. Но даже несмотря на то, что это очень известная нидерландская актриса, это Йоханна Терстеди, она очень настоящая звезда, а внимание зрителя все равно не может поддерживаться этой вот этой технологической машиной, потому что чего-то явно не хватает этому фильму. Но я еще раз могу сказать, что это такое очень эстетское отношение, видимо, к действительности. И тем же самым, может быть, чрезмерным эстетизмом страдает и лесбийская драма под названием «Я тебя съем». Она тут вызвала наибольший шум на фестивале. На мой взгляд, говорить стоит не о том, что это скандал, потому что это фильм о лесбийской любви, а скандал это потому, что это фильм о страдании. Это фильм о том, как человек в силу своей эгоцентричности любую любовь может превратить в патологию. И в определенном смысле этот фильм омаж пианистке Ханеке, поскольку главная героиня фильма «Я тебя съем» является пианисткой, которая только обучается своему искусству. И, в общем-то, здесь можно сказать, что неспособность анализировать собственные чувства, о которых говорил Андрей Шпай, вот она доводит, собственно, героев этого фильма до какой-то внутренней катастрофы. Ну и фильмом узбекского режиссера Ялкена Туйчиева, он, надо сказать, 3 года назад получил приз перспективы с картиной «Источник». Он, в общем, тоже он имеет какой-то медийный абсолютно характер. Его главная героиня – актриса, которая бесконечно снимается в разных мыльных операх, в сериалах, в рекламе. В это время совершенно теряет контакт со своим мужем и сыном. То есть они разговаривают с какими-то странными, отчужденными фразами. И в фильме она изображает актрису, которая постепенно становится глухой. Это как бы трагедия, да, нам показывают трагедию, но поскольку это все снято через десяток кавычек, через каких-то европейских цитат, там, опять же, бесконечные отсылки как то, как неудивительно. На фоне экрана говорит о том, что экран съедает ее жизнь. Вот какие-то, все-таки, мне кажется, вторичные это очень работы, хотя, видимо, для киномана, для эстета, для человека, увлеченного видео, наверное, это очень важно.
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» на Московском международном кинофестивале Елена Фанайлова. В Москве 17 часов 53 минуты. Завершит второй информационный час программы «Время свободы» наша рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
В Нью-Йоркском суде начало рассматриваться дело, исход которого неизбежно отразится на истории литературы и заденет миллионы поклонников Селлинджера, последнего из еще живых классиков американской прозы. Давным-давно ставший отшельником, Джером Селлинджер не выдержал интеллектуального надругательства и обратился в суд, чтобы защитить свои права автора. Я попросил Александра Гейнса рассказать об этом удивительном эпизоде.
Шведский литератор Фредерик Колтинг, выступающий под псевдонимом Джей Ди Калифорния, написал книгу, рассказывающую о старом Холдине Колфилде, герою повести Селлинджера «Над пропастью во ржи». Книга так и называется «60 лет спустя. Выходя из ржи». Возмущенный этим надругательством над оригиналом, 90-летний Селлинджер через своего адвоката потребовал запретить американскую публикацию романа. Судья Дебора Бетц согласилась с аргументами писателя и приостановила печать. Окончательное решение она, однако, вынесет после того, как убедится в том, что автор не прибавил ничего принципиально нового к центральному образу, права на который, разумеется, принадлежат его создателям.
А что все-таки, Александр, происходит в продолжении со старым Холденом Колфилдом?
Это небольшой секрет, ибо книга уже вышла в Англии. Текст построен как вымышленный анализ отношений между Селлинджером и его самым известным персонажем. Так этот опус озаглавлен в британском издании. В книге изображены дряхлый Селлинджер, дряхлый Колфилд, его дряхлая младшая сестра, ставшая слабоумной наркоманкой и другие. Упоминаются все знакомые читателям повести места. Вокзал Гранд Централ, музей естественной истории, карусель в Центральном парке.
То есть достаточно, чтобы счесть произведение шведского автора разновидностью плагиата?
Надеюсь, что судья придет к тому же выводу. С 51 года, когда вышло первое издание повести, разошедшееся с тех пор тиражом в 35 миллионов, Селлинджер оберегал своего героя от любых интерпретаций. Он неизменно запрещал, в том числе и через суд, всякие попытки перенести повесть на сцену. Отказался он и от экранизации, которую хотел сделать Спилберг.
Жалко.
Мне тоже жалко. Спилберг поэт подросткового возраста, он мог бы сделать тонкий фильм. Но автора легко понять. Селлинджер всегда относился к своему писательству как к религиозному служению, а к своим текстам как к откровению. Посторонним тут делать нечего.
Этот судебный казус задает вполне конкретный вопрос. Что значит авторское право на литературного персонажа?
В ограниченных временных рамках все решает закон. Право защищает литературных героев на время жизни автора, плюс 70 лет. А там потомки могут делать, что хотят. И делают, вспомним Шекспира. Это про него Элиот сказал: «Хорошие писатели заимствуют, великие воруют». В Елизаветинской Англии, конечно, не было авторского права. Сейчас, как показывает дело Селлинджера, с этим сложнее.
А стоит ли овчинка выделки? Как вы считаете, можно ли написать хорошую книгу с чужим героем?
Можно. Во всяком случае, Пелевину это удалось. В своем шедевре «Чапаева пустота» он воспользовался романом Фурманова с большим успехом. Правда, Пелевину еще помогал фольклор в виде чапаевских анекдотов.
Возвращаясь, Александр, к Селлинджеру. Как вы считаете, насколько оправдана затея шведского автора в литературном смысле? Можем ли, скажем, сам Селлинджер написать продолжение, изобразив старого Колфилда?
Ох, боюсь, что скоро мы это узнаем. Селлинджер молчит почти полвека, и все это время читатели надеются, что он пишет. Ходят глухие слухи о некой рукописи. Если учесть, что Селлинджер любил возвращаться к своим героям, как это случилось с циклом о «Глазах», то не исключено, что нас еще ждет встреча с Холденом Колфилдом после смерти писателя. Сам я, впрочем, в это не очень верю.
«Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье пишет, что Колфилд, как и Гек Финн, просто не может вырасти.
Верно, он вечный подросток. Критики даже называли Селлинджера «Достоевским для яслей». Но дело в другом. Селлинджер сознательно выбрал себе юного героя, чтобы застать человека в тот момент, когда он равен себе, когда общество еще не успело оставить на нем неизгладимый отпечаток опыта. Холден Колфилд еще не закоснел в банальных истинах, он ищет своей правды и перебирается по страницам книги в неосознанном ожидании открытия, прозрения. Вот-вот должен разрешиться, как у того же Достоевского, вопрос, и герой станет другим. Откроет Бога, покончит с собой, станет как все. Этого не происходит. Холден занес ногу над пропастью, но не ступил в нее. Находясь на грани нервного срыва, Холден на все смотрит с обостренным, болезненным вниманием. В его глазах каждая деталь вырастает будто под лупой. Все кажется безмерно важным предвестником судьбоносного события. Собственно, потому и мы, читатели, навсегда запомнили каждый эпизод книги.
Вроде уток в пруду Центрального парка.
Вот именно. Когда 30 с лишним лет назад я впервые попал в Нью-Йорк, то прежде всего отправился смотреть на этот самый пруд, с которого то ли улетают, то ли не улетают утки на зиму.
Этим разговором с Александром Геннисом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Темой второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Главная тема следующего часа. Правозащитный центр «Сова» представил доклад об убийствах на почве расизма в России. Подробный рассказ о нем сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Что стоит за покушением на президента Ингушетии Евкурова?
Комментарии экспертов.
Алексей Герман-младший. О том, почему он не участвует в Московском кинофестивале.
В блогах «Свободы».
Обозреватель блогосферы Ольга Серебряная. О том, как интернет вспоминает начало Отечественной войны.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».